Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Программу этого часа откроет чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды седмицы Месопустной. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителей и чудотворца Николая в Пыжах. Затем вас ждет новая встреча с писателем Юрием Воробьевским, который сегодня продолжает афонскую тему. Ну а в завершении часа вы услышите заключительную беседу церковного историка, профессора Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николая Кузьмича Симакова об истории и философии русского консерватизма.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 65-е зачало, глава 14, 43 стих, по 15 главу 1 стих. И тотчас, как Иисус еще говорил, к ученикам своим приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И, придя тотчас, подошел к нему и говорит: «Рави, рави», и поцеловал его. Они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало ногой, убежал от них, и привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся в огне. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силу и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти». И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Пророки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Снова мы видим Иуду, на этот раз предводителя отряда, посланного Синедрионом. Множество народа с мечами и кольями, во главе их Иуда, один из двенадцати. Увы, не новое явление, когда самое высокое служение заканчивается самым постыдным отступничеством. Первосвященники, книжники и старейшины направили их, те, кто жил ожиданием Мессии. А теперь, когда Мессия пришел, они исполнены решимости сокрушить его. Перед лицом Господа предатель ведет себя как ученик, что делает его особенно гнусным. Он обращается ко Господу: «Рави», что значит «учитель». Он предает Господа целованием, знаком любви и почитания. А они возложили на него руки свои грубо и злобно и взяли его. Один же из стоявших тут, мы знаем из Евангелия от Иоанна, что это был Петр, выступил в защиту своего Господа. Он извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Может быть, он намеревался отсечь ему голову, но промахнулся. Легче сражаться за Христа, чем умереть за него. Но воины Христовы побеждают не тем, что отнимают жизнь у других, а тем, что жизнь свою полагают за других. Будь то на разбойника вышли иудеи с мечами и кольями на Господа, как если бы он готовил вооруженное восстание. Видимо, они очень боялись возмущения народа. «Каждый день бывал я с вами в храме и учил, — говорит Господь, — и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания». Он был не из тех, кто ненавидит свет и не идет к свету, и не страшился открыто свидетельствовать о свете в храме, ибо он сам был свет. А теперь они трусливо пришли под прикрытием темноты, ведомые предателем, туда, где было место его сокровенного уединения. Но Господь готов все претерпеть, чтобы ни одно слово Божие не оказалось напрасным. И нам заповедует так относиться к Писанию, не забывая о том, что и в Ветхом Завете мы должны искать Христа. Тогда, оставив его, все бежали. Они были уверены, что пребудут с ним до конца, но даже лучшие из нас не знают, как они будут вести себя, когда придет испытание. Потому какое утешение было для Господа видеть своих учеников рядом с собою, в гораздо меньших напастях, мы можем судить, какая скорбь была для него, когда они оставили его в больших. Те, кто сподобляется принять страдания за Христа, не должны удивляться, если окажутся оставленными всеми. Когда апостол Павел был в опасности, никто не вступился за него, но все оставили его. В Евангелии от Марка есть рассказ, отсутствующий в других Евангелиях, о юноше, который бежит среди ночи ногой, в одежде Адама, оставив свое покрывало в руках воинов, схвативших его. Некоторые святые отцы полагают, что эта история произошла с самим евангелистом, тогда юным жителем Иерусалима, и он запечатлел ее в своем благовестническом труде как подпись. Когда все ученики оставили Господа, этот юноша продолжал следовать за ним, и ему дано было пережить великий ужас от сознания опасности стать участником Христовых страданий. Нам показано, каким чудом спаслись ученики из рук врагов. Только чудом заботы о них Господа, «Если меня ищете, оставьте их, пусть идут», — сказал он. «Господь взят и ведом на казнь. Но нет такой темницы, которая могла бы удержать его. Тот, кто дает этому юноше ускользнуть от всесильных преследователей, не может быть удержан и смертью самой. И потому юноша, схваченный воинами, говорят святые отцы, пророческий образ самого Христа. Враги хотели взять его и заключить в смерти, но он ускользнет от них, он воскреснет, оставив в их руках только свою плащаницу». И далее суд великого Синедриона над Христом под председательством первосвященника, того же самого Каиафы, который до этого сказал, что следует предать Господа смерти, вне зависимости от того, виновен он или невиновен. Господа вводят поспешно в дом первосвященника, где, несмотря на ночь, уже собрались все первосвященники и старцы и книжники в ожидании добычи. Так уверены они были в успехе своего замысла. Петр издали следовал за Господом, но, войдя во двор первосвященника, он сел со служителями и грелся у огня. И это было начало его вхождения в искушение. Первосвященники и старцы взяли Господа как злодея, и теперь, согласно своему закону, они искали свидетельство против него. Многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, чтобы вынести ему смертный приговор. Лжесвидетели обвиняли Господа в намерении разрушить храм, хотя Господь говорил о скором разрушениями храма его тела и о своем воскресении. На самом деле Синедрион, если бы пожелал, мог бы получить множество иного рода свидетелей, которые приходили бы один за другим и говорили: «Я был прокаженным, и он очистил меня. Я был слепым, и он сделал меня зрячим. Я был глухим, и он вернул мне слух. Я был хромым, и благодаря ему я хожу. Я был расслабленным, и он дал мне силы». Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Исполненный самодовольства и презрения, он радуется, что наконец-то заставил молчать того, кто столько раз заставлял их молчать, пытавшихся уловить его. Но этот первосвященник не знает, что значит молчание оскорбляемого праведника и отвергаемого Бога. Тогда первосвященник задает главный вопрос с тем, чтобы услышать свидетельство из уст самого обвиняемого: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Господь исповедал и не отрекся. Перед лицом смерти он раскрывает в полном свете тайну своей личности. Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Господь говорит, согласно пророчеству Даниила, о своем втором пришествии и о принятии им полноты божественной власти в конце времен, как судьи и спасители мира. Синедрион получил, что хотел, все слышали это богохульство. Согласно закону, богохульник повинен смерти. Не мешкая в полном своем составе, Синедрион выносит Господу смертный приговор. Евангелие показывает великую ответственность иудейских властей в смерти Христа. Посреди злобных обвинений и посягательств на его достоинство стоит этот праведник, и некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Пререки!» И слуги били его полонитом. Кажется, сами первосвященники и книжники и старцы вместе с чернью в ожидании утра участвуют в этом бесовском хороводе. И жест первосвященника, раздирающего свои одежды, имеет символический смысл. Это подобно раздиранию завесы святилища, которое скоро произойдет. Тот самый момент, когда Господь исповедует себя Мессией, Сыном Божиим, Сыном Человеческим, иудейское священство упраздняется. Приговаривая к смерти Христа, первосвященник осуждает себя и свое служение. Отныне Христос, который не был священником по иудейскому закону, единственный первосвященник. И в это время происходит отречение Петра от Христа. Оно начинается, когда он держится на расстоянии от Господа. Петр издали следовал за ним. Те, кто стыдливо прячет свою веру в час испытаний, могут дойти до отречения от веры. Он пытается смешаться со слугами первосвященника, грея с ними у костра. Те, кто считает опасным для себя иметь общение с учениками Христовыми, боясь пострадать за Него, могут обрести более опасное общение с Его врагами, которые могут вовлечь в грех против Него. Искушение, которому подвергся Петр, не было велико. И ты был с Иисусом Назарянином, этот из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно. Бывают времена, когда дело Христово так падает в глазах мира, что все, кому не лень, готовы бросить верующих в него камень. Ничто еще не угрожает Петру, была только опасность быть высмеянным перед всеми. Была только простая служанка, взгляд которой случайно упал на Петра, и он мог бы даже ничего и не отвечать. Грех Петра был очень велик. Он отрекся от Христа перед людьми в час, когда он должен был исповедать свою веру в Него. Господь часто говорил ученикам о предстоящих ему страданиях. Но когда они пришли, все оказалось для Петра внезапным, как будто он никогда не слышал о них. Когда Христос ходил, окруженный восторженными толпами, он мог с гордостью сказать всем, что знает его, а теперь, когда Христос, оставленный всеми, предается поруганию, он стыдится его и говорит, что никогда не имел к нему никакого отношения. Покаяние Петра было мгновенным, когда при третьем отречении он стал клясться и божиться в подтверждение своих слов. Во второй раз запел петух. Петр вспомнил, о чем предупреждал его Господь, и начал плакать. Евангелие от Марка, написанное, как полагают святые отцы, под руководством Петра, столь же подробно, как и другие Евангелия, описывает его грех, но более кратко говорит о его покаянии. По смирению апостол Петр не хочет выставлять себя и как бы свидетельствует, что не хватит никаких слез, чтобы омыть его грех. И только любовь Христова, только Христова кровь может восстановить его после такого падения в человеческом и апостольском достоинстве. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Иудейские власти должны были получить разрешение оккупационной власти на смертный приговор. Совет нечестивых собрался рано утром. Они не теряли времени, спеша нанести свой последний удар нашему Господу. Неутомимое усердие нечестивых в делании зла должно устыдить нас в нашей лености в делании добра.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель Юрий Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Юрий Воробьевский. Вот о чем мне сегодня хотелось бы поговорить. Вы все знаете прекрасно вот эти ужасные ситуации, связанные с расколом на Украине, зловещую роль Вселенского Патриархата, Томос. Но вот многие только в этой связи и узнали, что, оказывается, Афон находится на канонической территории Вселенского Патриарха, ну и подчиняется ему. И естественно, возникло смущение. Вот эта тема смущения об Афоне, мне сегодня хотелось бы о ней поговорить. Вы знаете, еще лет 20 назад я в своей первой книге об Афоне, она называлась «Наступить на Аспида», сделал такой подзаголовок «Неожиданный Афон». Конечно, на Афоне есть старцы, есть святость, есть великие святыни, вне всякого сомнения. Но есть и межнациональные проблемы, есть и постоянное вмешательство Вселенского Патриарха, его постоянное, вернее, не просто какого-то одного патриарха, а уже это не первое десятилетие длится политика попытки эллинизации Афона, то есть убрать с Афона всех негреков. И в этой связи не могла не зайти речь о том, что вот уже практически весь 20 век вселенские патриархи, константинопольские, фонарские точнее, вот действительно кто-то хорошо пошутил, фонар, а фонарел просто в последнее время. Так вот, эти все патриархи, начиная с патриарха Милетия, являются масонами. Вот слово «масон» у нас по-прежнему вызывает какое-то двоякое чувство. Кто-то хмыкает, кто-то пытается тут же иронизировать, ну как можно всерьез про масонов говорить. Кто-то, наоборот, говорит, ой, так страшно, лучше не надо про это. И даже тогда, вот, когда я написал об этом 20 лет назад, в связи с Варфоломеем, в частности, многие мне говорили, ну вы прям так написали, что он в кармане госдепа сидит, и прямо вот он масон, но все-таки он патриарх, как-то так. Но сколько можно закрывать глаза на реалии, которые нас окружают? Действительно, начиная с начала 20 века, вот зловещая была фигура патриарх Милетий. Про него, кстати, совершенно в открытой греческой прессе пишут, кто он такой. Вот вышла книга в свое время, вернее, в масонском бюллетене еще в 60-е годы в Греции вышла работа Александра Зервудакиса, которая была посвящена Варфоломею как раз. Вот. И он написал буквально вот о Варфоломее следующее, что он хотел бы изобразить, цитирую, «еще одну сияющую звезду, которая блеснула и озарила небосклон греческой православной церкви». Зервудакис составляет обширную биографию патриарха Милетия, с которым он встречался еще в Константинополе, в трагические, кстати, для Греции дни после ее поражения в войне с Турцией в 22-м году. И автор пишет так. «Я его приветствовал так, как масон приветствует масона. Он улыбнулся и сказал мне, вижу, что вы меня понимаете». И такой литературы очень много. Я всем тем людям, которые хмыкают по этим вопросам, советую почитать переведенную на русский язык замечательную книгу Евпифания Феодоропулоса, архимандрита известного греческого богослова. Книга называется «Масонство в свете истины». Вот очень серьезная работа, я ее рекомендую. Мы знаем, что именно по инициативе Милетия состоялось в 23-м году Вселенское всеправославное совещание, на котором был осуществлен переход на новый календарь. Начались расколы по календарному вопросу. Вы понимаете, какого масштаба проблемы начинались? Потом уже 60-е годы еще один, в кавычках, замечательный патриарх Афиногор. Уже там избрали патриарха в Константинополе, в Стамбуле нынешнем, а военным самолетом из США привезли из Америки Афиногора, там дали другому отступного. Это греки. Греки, которые еще, когда они еще вот под такой поддержкой Госдепартамента США, очень себя уверенно чувствуют. И вот Варфоломей, уже Афиногор, воцарился. Именно тот самый Афиногор, который снял все вот эти клятвы, связанные с католиками. Он не имел права этого делать, тем не менее он снял эти клятвы. Многие на Афоне перестали поминать его в то время. И потом, всем это известно, что вот существует такая традиция, Вселенского патриарха хоронят в сидячем положении. Когда умер Афиногор, его хоронили лежа в запаянном цинковом гробу, потому что тело стремительно разлагалось и смердело так, что невозможно было себе это даже представить. Что-то ужасное происходило, это, понятно, для многих было тоже таким важным знаком, что это был за человек. Ну и вот, наконец, наш замечательный Варфоломей, который защищал свою диссертацию в Папском институте, Восточном институте в Риме. Сама его диссертация посвящена кодификации священных канонов, и в своей диссертации он говорит, что надо, конечно, эти каноны изменять. Ничто не является устойчивым, надо все это модифицировать, и, ну, в общем, некое такое, вот видите, мягко говоря, модернизм. Вот. И сейчас, вот видите, очередной залп, в том числе вот в сторону Русской Православной Церкви, в сторону Афона. Ну, как Афон на это реагирует? Мы долго ждали, но вот появилось такое официальное вроде бы как обращение со стороны кинота, управляющего органа Афона, и, конечно, вот эти все изумительные формулировки, что для них, греков, греки там большинство, конечно, 17 монастырей из 20, для них важнее всего, как выясняется в православии, честь патриарха Варфоломея и ценности эллинизма. Эллинизма, Господи помилуй, это же ересь, которую осуждал еще, говорил о ней Григорий Палама, святитель. Сам Вселенский Патриархат, когда он был еще вменяемым в XIX веке, анафематствовал ересь филитизма, то есть разделение в церкви по национальному вопросу, и вдруг эллинизм. Вот, как говорится, хоть стой, хоть падай. Как на это будут реагировать наши славяне, в частности, русские монахи на Афоне? Я вот не знаю, как в этом заседании киноды наши представители участвовали. Мы знаем, что в наш монастырь игумен не пустил представителей вот этой так называемой церкви новоиспеченной украинской. Ситуация, конечно, очень напряженная. Она вообще напряжена еще и на фоне вообще сложных отношений между Россией и Грецией последних месяцев, потому что еще в прошлом июле было выслано из Греции 50 российских дипломатов. Они были обвинены в попытке подкупа афонских властей, афонского руководства. Не знаю, так оно или нет, но, честно говоря, мне приходилось иметь дело с некоторыми такими важными людьми, афонскими паломниками, которые говорили: «Да мы все проблемы решим, купим». Действительно, были такие разговоры: «Купим греков». Ну, мы знаем действительно, что и в истории в свое время Антонин Капустин писал по поводу найденной в библиотеке Синая древнейшего списка Библии. Он писал совершенно откровенно о том, что, ну, 3-4 тысячи рублей, лучше 3, плюс несколько орденов, и вопрос будет решен. Так оно и получилось. Но, видите, все-таки, конечно, не всегда, далеко не всегда деньги решают какие-то проблемы, тем более в таких вот духовных вопросах, о которых мы с вами говорим. Я помню и вспоминаю инока Ванифатия преснопамятного, который говорил, когда какие-то трудные времена на Афоне настанут, ну, может быть, турки оккупируют, были такие пророчества, уйдем с братьями в горы, будем там как-то выживать, молиться. Главное, чтобы были иеромонахи тоже, у которых можно было бы причаститься. Не знаю, может быть, и сейчас когда-то дойдет до этого, а может быть, вот то, что сейчас происходит на Афоне, может быть, это и есть та самая ситуация, когда сказано, знаете, когда-то ведь Афон потонет, потонет не просто в морских волнах, а потонет в пучине страстей человеческих, в том числе и политических, и тогда икона Божьей Матери Иверская уйдет с Афона. Я однажды видел, как это бывает, когда утром открывают вот этот небольшой храм в Иверском монастыре, его отпирает монах, я зашел прямо за ним следом, никого еще не было ранним утром, еще темно, и монах, буквально вот не зажигая ни одной лампады, буквально бегом по диагонали пересек храм и вот так вот на ощупь эту икону ощупал здесь. И просто я почувствовал облегчение его здесь, слава Богу, здесь. Вот такое отношение к тому, что может произойти. Вы знаете, вот этот разговор очень длинный, очень сложный на самом деле. Я хотел бы сделать такой небольшой анонс. Дело в том, что с 1 марта в Санкт-Петербурге открывается православная выставка, я буду в ней участвовать, и 1 же марта вот на эту тему, которую мы сегодня затронули, будет посвящена большая моя лекция 1 марта в СКК в Санкт-Петербурге в 16:00. Приглашаю всех, кто интересуется. Вот еще хотелось бы сказать о том, что 8 марта пройдет очередной царский вечер. Вот первые вечера прошли в Славянском центре. Первые два вечера, вы знаете, к сожалению, что он сейчас закрыт, по крайней мере, пока. И вот этот вечер пройдет на Серпуховской, помещение синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Тема «Царская семья», вот как образец православной семьи, начало в 19:00. Ну и завершая наш сегодняшний разговор, мне хотелось бы вот еще о чем поразмышлять коротко. Мы всегда нуждались в Афоне. Мы всегда нуждались в его молитве. Мы всегда посылали на Афон записочки с просьбой помолиться. Кто имел возможность, приезжал на Афон, и там уже подавали записочки, и прямо спрашивали о чем-то афонских подвижников, опытных духовников, задавали вопросы, просили о молитве. Конечно, мы знаем и о том, что вот эти загадочные незримые старцы Афона, о которых я писал тоже в своей книге, и в последние годы проявляют себя иногда, они появляются. Конечно, их молитва, их Иисусова молитва, как многие считают, в значительной мере и удерживает весь мир от катастрофы, от распада. Но у меня возникает такой помысел, что сейчас не только мы нуждаемся в афонской молитве, но и Афон нуждается в нашей молитве. Пожалуйста, дорогие друзья, вздохните, поддержите молитвенно наших братьев на Афоне, наших русских, сербов, православных, греков, румын, болгар, все, кто стоят в истине. Спаси вас, Господи! Все-таки, какие бы политические страсти или духовно-политические, или политико-духовные ни кипели, никто не отменяет того факта, метафизического факта, что Афон был, есть и остается первым уделом Матери Божией. Аминь.
В студии радиостанции «Радонеж» был писатель Юрий Воробьевский.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Сегодня церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков завершает свою беседу об истории и философии русского консерватизма. И в прошлый раз он остановился на судьбе одного из русских мыслителей и общественных деятелей Ивана Лукьяновича Солоневича.
НКВД стремилась и опорочить Солоневича. Она распространяла слух, что он агент НКВД среди эмигрантов. И многие, часть из них, поверили в это, понимаете? Ну, вот бежал как-то, чтобы, дескать, разрушить миграцию и прочее. Тем более, что действительно агентов НКВД было очень много, действительно. Это правда, это мы знаем. И в 1950 году столько было доносов на него, на его газету и на него, что власти Аргентины на основе этих клеветнических доносов выслали Ивана Лукьяновича в соседний Уругвай. И вот в 1952 году Солоневич опубликует главный свой труд, называется «Народная монархия». Книга очень интересная, большая. Идеалом для Солоневича является русская монархия 1613 года, когда весь русский народ избирает на царство династию Романовых. Михаил Федорович Романов, да, все сословия, когда все сословия единодушно избирают, да, и когда монархия выражает именно не какую-то часть, а именно народ, весь народ, соборно избирает монархию. Вот эта соборная народная монархия была, конечно, идеалом, и он считал, что необходимо именно вернуться к этому идеалу. В этом смысле он повторяет, конечно, славянофилов, и ранних славянофилов в особенности, да, и Достоевского. Это народная монархия, это своего рода манифест, вот, действительно, народно-монархического движения, которое он непосредственно возглавлял. Он писал в этой книге: «У меня нет ни малейшего сомнения не только в том, что монархия – лучший выход для России, но что монархия для России есть также и неизбежность. Вера в монархию для меня такая же, само собой, разумеющаяся вещь, как вера в Господа Бога. Ни без того, ни без другого Россия восстановлена быть не может». Причем он очень критиковал петербургский период, потому что он считал, что Петр I совершил, как и славянофилы считали, совершил некое чуть ли не преступление. Почему? Потому что он создал абсолютно другое. Он изменил народно-самодержавную монархическую власть на европейский абсолютизм. Когда церковь оказалась в плену у государства, да, она только стала частью государства, все епископы стали чиновниками. Церковь теперь не могла быть совестью народа, не могла воспитывать в должный образом. Земских соборов больше никогда не собиралось на протяжении всего петербургского периода. Была бюрократия вместо этого. И более того, монархия выражала не весь народ, а только дворянство. Она была дворянской уже. Он говорил, ну, во времена Екатерины II, например, жалованы гарантом дворец. А почему не всему народу? Отсюда и пугачевский бунт. Русский дворянин мог уйти со службы в любое время теперь. И он продавал русских крестьян. И это, конечно, с одной стороны, долгое крепостное право. И, наконец, вот это именно дворянская абсолютная монархия. Вот именно это он считал во многом спровоцировало, в том числе, и революцию 17-го года. Конфликт между властью и народом.
И между ни монархией с чем не поспоришь, Николай Кузьмич, все точно.
Да. И он, его очень резкие суждения о Петре Первом, наверное, даже более резкие, чем у славянофилов. Он считает, что он большой виновник и за крепощение церкви, и против церкви. И в этом смысле он напоминает нам, так сказать, взгляды священномученика Илариона Троицкого, который говорил, что Петр Первый совершил грех против церкви, и который не был уврачеван ни в 18-м, ни в 19 веке, и привел к катастрофе. И, наконец, вот долгая неотмена крепостного права, и вот то, что монархия была не народной, а только дворянской. Вот это, конечно, все вместе взятое, Солоневич считает причинами, конечно. Но он считает, что вот только народно-монархическое движение всего народа, восстановление народной монархии в России приведет к ее не только внешнему, но и к внутреннему освобождению и возрождению. Вот таков был консерватизм православно, такой и даже монархический, православно-монархический консерватизм вот непосредственно Солоневичем. Ну вот хочется отметить еще, что во второй половине 20 века, уже это 60-е, 70-е годы, выразителями взглядов вот такого русского консерватизма, именно такого культурно-религиозного, стали Александр Исаевич Солженицын и академик Шафариевич. В 1974 году они и другие авторы выпустили такой сборник статей «Из-под глыб». Он такой очень символический по своему названию, а по содержанию это, конечно, были взгляды именно консервативные. То есть и Солженицын, и Шафаревич, и другие авторы, они прежде говорили о том, что идеология марксизма-ленинизма ведет в тупик, и она не позволяет стране вообще развиваться ни культурно, ни духовно, ни национально. И не случайно, не только вот этот сборник, но вот что касается Александра Александровича Солженицына, у него ведь есть целый ряд таких обращений, манифестов. Это вот письмо к вождям Советского Союза, в котором он прямо говорит о том, что необходимо отказаться от официальной, ну, в общем-то, идеологии, потому что она ведет и к конфликту с Китаем, и вообще ведет к распаду СССР. Он прямо предсказывает, что если власти не откажутся от этой идеологии, от официальной, да, навязывания, то страна распадется.
Страны... Что, собственно, и случилось, да, и как... в этом же обвинили Солженицына, да, что вот... он способствовал, да, развалу он страны. Способствовал...
Хотя он, ну, предупреждал об этом в 70-е годы. В 70-е годы, да. И он писал это так, представляете себе, в стране, где не только цензура. Вообще, казалось бы, это невозможно говорить-то. Он говорил так, как будто у нас не было... Он совершенно открыто, не боясь ничего, писал прямо, открыто. И не только это, ведь он призвал жить не по лжи официальной идеологии. Это его знаменитый призыв. Кроме этого, когда уже произошел распад Советского Союза, он написал работу, которая называется «Как нам обустроить Россию», где он считает, что Россия действительно... Это прежде всего, конечно, Великороссия, Малороссия и Белоруссия. Вот Славянский союз трех ветвей русского славянства. Прежде всего, вот это необходимо сохранить единство. И как это важно сейчас? Уже, казалось бы, он давно это написал, в 1990 году. Вот. И затем он пишет работу «Русский вопрос к концу 20 века». Наконец, Россия в обвале в конце 90-х годов. Все эти работы объединяют прежде всего главную мысль – сохранение народа. Сохранить народ – это не только сохранить народ в каком-то физическом смысле, а сохранить его традицию. Традицию прежде всего какую? Религиозную, культурную, национальную и государственную. И историческую. Иначе сохранить народ вообще невозможно. Сейчас вот обвиняют служащие, говорят, вот он, сохранение народ. Так он говорил о главном. Потому что без этого, без традиции народ просто невозможно. Он не сможет жить. Как мы не сможем жить без языка, например, да? Мы просто перестаем понимать друг друга. Вот. И в этом смысле, конечно, Солженицын был ярким представителем русского православного и культурного, и исторического, и государственного консерватизма вот, действительно вот второй половины XX века. Я думаю, что Солженицын, конечно, это, если говорить о нем как вообще о писателе, о мыслителе, то это просто Достоевский XX века. Их очень многое связывает. Связывает их и в юные годы увлечение идеями социализма, а затем они попадают оба на каторгу. Конечно, она разная, каторга, но все равно на каторге они обретают действительно вновь веру, возвращаются к традиции России. И затем они становятся именно такими проповедниками русского, действительно православного, культурного, национального консерватизма. В этом смысле у них есть общая судьба и общее мировоззрение во многом. Конечно, они люди разных эпох, конечно. Но вместе с тем есть и много общего и в судьбе, и в значении. Ведь они оба учителя и пророки, и публицисты. Достоевский издает дневник писателя. Солженицын, вот то, что, о чем я сейчас только что говорил. Открытая публицистика, это очень важно. И по своему, конечно, великому значению тоже. Как личность. Вот личность в истории, вот это всегда. Русский писатель – это больше, чем писатель. Он действительно историческая личность. Можно сказать, вождь и учитель. Вот таким и был и Достоевский, и Александр Исаевич Солженицын. Ну, наконец, теперь мы переходим уже к современному, к эпохе современного русского консерватизма. Надо сказать, что эта эпоха русского консерватизма уже 90-х и начала 21 века связана прежде всего, конечно, с падением прежней идеологии коммунизма, социализма и коммунизма, атеистического социализма, а затем и разочарованием в идеологии либерализма уже в конце 90-х годов. Но вот в начале 90-х годов вот, начинается православное возрождение. И вот русский православный консерватизм. Это, конечно, 1988 год. Вот когда мы начинаем праздновать тысячелетие крещения Руси.
Второе крещение, да, мы еще говорим.
Тысяча,
да?
лет. И какая-то идеология, которая 70 лет, так или иначе, пыталась увести нас прямо в противоположную сторону, построению какого-то атеистического коммунистического общества. Да? И сам Горбачев признал, что праздновать надо всей страной, на государственном уровне. Ведь хотели вначале праздновать только в церкви, запретить вот это, знаете, там оказалось, это невозможно, потому что от традиции невозможно уйти. Ведь чем отличается традиция от идеологии? Вот надо поставить этот вопрос, очень важно. Консерватизм – это не просто новая идеология, которая пришла на смену там марксистско-ленинской или либеральной. Это возвращение к традиции. Традиция всегда религиозна. Истоки ее в вере народа. Во что верит народ? Что он больше всего любит? Это, конечно, вера в Бога, да? И, конечно, определенная религиозная традиция. Понятно, что есть в исламе своя религиозная традиция, да? В индуизме своя. Но что касается России, то это, конечно, православие. Православная традиция, которая соединяет нас и с Киевской Русью, и с Московской Русью, и с Петербургской Россией, и современной. Что у нас есть? Церковь. Мы, когда приходим в храм, я чувствую, что я вернулся в Россию. В историческую, национальную, православную Россию. Где моя душа начинает сразу молиться и петь. Когда я выхожу из нее, у меня уже появляется, я думаю, да, вот я попал какой-то несколько в другой. Но вот церковь меня соединяет, и в церкви я чувствую себя русским. Я чувствую, что я в России, на Святой Руси. И вот, конечно, вот это вот празднование в 1988 году, это был крах идеологии коммунизма и возвращение к русской православной национальной и культурной традиции, несомненно. Более того, даже в 90-х годах, вот когда приехал из эмиграции Владимир Кириллович, глава императорского дома в Петербург. А город-то из Ленинграда превратился, слава богу, снова, появился снова Петербург. Историческое название было возвращено городу. И в это время приезжает представитель династии Романовых. Казалось, что вот не сегодня, завтра у нас произойдет и восстановление монархии. Да и говорили про это постоянно. В кулуарах, конечно, и везде. И я помню, как я, а я ведь там с детства вырос, там, знаете, набережная на Неве, вот напротив Петропавловской крепости, там же двуглавые орлы. И так вот, со времен революции отбиты были короны. И вдруг я вижу, короны приварили в это время, вот именно в это время. Было ощущение того, что, ну, вот город и страна готовятся к новому повороту. Ну, Владимир Кириллович скончался, и было отпевание тоже, приехал патриарх. Вот я никогда не видел в Исаакиевском соборе столько народа, я никогда не видел. Ни до, ни после.
Да, даже и сейчас
вот
нет.
Вот нет, так как когда отпевали Владимира Кирилловича, я, конечно, такого не видел. Приехали все. Ну, и вот такие, как Никита Михалков, и простой народ, все пришли. Причем я пришел еще раньше немножко, я тогда был ответственным секретарем и служил в епархии, поэтому нас пустили вместе, да. Но я видел, как Романовы плакали, да, очень искренне плакали, конечно. И это было, знаете, ощущением таким историческим, но в то же время вот и некоторым драматическим таким, я бы сказал, что вот как что-то повторялось такое. Ведь здесь отпевали и Александра II, который был злодейски убит. Так или иначе, вот именно в это время действительно рождается новый вот русский консерватизм. Или, если угодно, продолжается. Ну, вот его новое дыхание, вот такое, именно православное возрождение. Открываются храмы, монастыри. Ну, сколько открыто? Десятки тысяч. Духовные академии, семинарии, православные братства. Да, наконец, радио «Радонеж» и православное телевидение «Спас» и «Союз» и прочее. Ну, как это все можно было себе представить, скажем, в 70-е годы? Да, если бы мне это рассказали, я бы просто не поверил, что я смогу открыто говорить о Солженицыне, о православии на радио и на телевидении. Да я просто бы не мог поверить в это. Или, скажем, ездить на Святую Землю с паломниками. Это было просто невозможно представить себе. Однако это произошло. И сегодня мы это воспринимаем как, в общем-то, практически должное. И в этом смысле произошло именно такое возрождение русского православного консерватизма. Далее, надо сказать, что 90-е годы все проходят под таким флагом, вот, и я помню хорошо, когда вот крестные ходы, все несут портреты Николая II, тогда еще не прославленной царской семьи, теперь они прославлены, и вот это прославление царской семьи и всех новомучеников в 2000 году было, несомненно, актом вот именно православного русского консерватизма, возвращением к традиции. Традиция, а как еще? Даже вот восстановление храма Христа Спасителя.
Началом покаяния.
Да, о том месте, сказать, где хотели построить храм Антихриста, я имею в виду дворец Советов, но не удалось. И вот в этом смысле это, конечно, новый такой консерватизм. И вот он связан, ну, если говорить о личности, с митрополитом Иоанном Санкт-Петербургским Сычом, одним из лидеров православного возрождения. Ну, что же касается уже 21 века, то в 21 веке, наверное, ну вот мы помним, что в 2010 году появляется манифест Никиты Михалкова «Просвещенный русский консерватизм». Он говорит об этом по телевидению. Появляются, прежде всего, всемирные русские соборы. Такого явления вообще не было никогда в истории России. Они появились, их очень много. На них выступает уже не только патриарх и сам глава государства, и Путин, который выступает и говорит, нельзя идти против своей традиции. А вот я хочу напомнить, что в этом году, летом, когда было празднование 1030-летия крещения Руси, то литургии служили в Кремле, и народ в Кремле стоял на улице, потому что его было очень много. И затем был крестный ход, в котором принимали участие и патриарх, и президент. Этот крестный ход отправился к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру, там служили благодарственные молебны. Конечно, это возвращение к русской традиции. Несомненно, я такого бы и себе представить не мог еще 20 лет тому назад. Просто невозможно было. И мы сегодня являемся свидетелями этого. Это замечательно. И в этом смысле происходит именно возвращение к традиции русской и государственности. Надо сказать, что этим, пожалуй, отличается уже нынешний консерватизм, потому что вот появляется идея, сейчас уже, теперь все время говорят уже постоянно о русской православной цивилизации. Это уже принято общим сознанием, так сказать, да? В этом смысле современный консерватизм приходит на смену разочарованию в идеологии либерализма. Рынка вот этого, когда нет никаких больше критериев добра и зла. Да?
Ничего святого.
Есть только культ богатства и денег, и общество потребления. В этом обществе нету места для Бога. И вот сегодня перед Россией, с моей точки зрения, стоит, конечно, выбор пути. Наверное, в каком-то смысле он уже сделан, но все-таки стоит выбор пути и мировоззрения, так сказать, русской идеи. Левые сегодня предлагают нам красный реванш. Вот мы видим, люди ходят в большом количестве с красными знаменами, они говорят о возвращении в СССР, даже друг другу говорят, до встречи в СССР, прямо, вернуться в СССР, в этот потерянный рай, светлое прошлое нашей страны. Вот буквально так. Все забыто. Забыты все злодеяния, зверства, преступления. Какое там? Нет, это было прекрасное время. Нужно вернуться туда. Говорят, теперь выдвигается идея православного сталинизма. Что это такое? Православный сталинизм. Как можно соединить того, кто гнал церковь, и благодаря которым были убиты десятки тысяч, если не больше. Было к концу 30-х годов убито более 100 тысяч священников, только священников. Не говоря о тех, кто были брошены в концлагеря и умерли там, на каторге и так далее. Никто уже не считал. Как можно объединить этого человека с православием вообще?
Палача и жертву.
Как?
Невозможно.
Да, палача и жертву, да. Добро и зло, Христа и антихриста. Как это можно объединить? Невозможно это объединить. И вот навязывается этот новый миф о православном сталинизме. Или православный социализм, говорят. Тоже, так сказать, легко оказывается, можно все это. На словах-то можно это соединить. Но в реальности это невозможно сделать. Мы не способны вернуться. Если старец, отец Илия говорит, что действительно мы только к Богу повернулись одной как бы стороной. Что если мы снова вернемся вот к этому коммунизму, то Россия просто погибнет. Он прямо говорит, прямо в интервью прямо говорит, что Россия просто погибнет. И надо сказать, что действительно получается так, что одной ногой-то мы, конечно, вышли, а одна нога-то у нас, к сожалению, осталась. И вот поэтому этот красный реванш является соблазном, конечно. Потому что, да, они пытаются использовать социальную несправедливость в своих вот этих идеологических целях возвращения в СССР. Два.
Спаси Бог нас от,
да,
этого.
И, конечно, вернуться туда, это означает, что мы не сделали никаких выводов, не научились ничему. И, конечно, это гибель. Другой путь. Ну, другой путь — это вот такой либерально-западнический путь, который предлагают нам современные вот либералы. Они говорят нам, что нам необходимо, конечно, окончательно войти в глобальную постхристианскую цивилизацию, в это общество потребления и наживы, где, конечно, нет места ни для Бога, ни для спасения души, ни для Родины, где есть только деньги и Содом. Вот Содомская — это вот современная цивилизация, в которой все дозволено. Это однополая революция. Это, конечно, катастрофа. Это невозможно, потому что это, конечно, путь к погибели. И, наконец, у нас остается только один, вот действительно наш путь к возвращению к нашей великой, уже тысячелетней христианской, православной, культурной, национальной и государственной традиции. Это совершенно очевидно. Это процесс долгий, это процесс сложный, он болезненный и непростой, потому что, конечно, есть много и соблазнов. У нас сегодня общество, оно как бы как слоеный пирог, да? Вот есть православные, вот есть либералы, вот есть коммунисты или красные, скажем так, да? Но ведь дело все в том, что судьбами мира и России не только народ осуществляет их, но и воля Божья. И наши новомученики, святые, которые молятся у престола Святой Троицы о нас, которые пролили кровь, не случайно ведь вот говорили всегда, да, кровь мучеников, семя христианства. А святой праведник Кронштадтский еще в 905 году пророчески сказал, что Россия воскреснет, возродится на фундаменте, воскреснет Русь новая на крови мучеников и будет как единая церковь. Забыли русские люди, что значит Россия, она есть подножие престола Божьего. Он даже так, такие говорил, дерзновенные слова. Действительно, кровь мучеников, исповедников, это и есть наш русский исторический путь. Путь, конечно, который ведет к спасению и возрождению и России и духовному, и национальному, и культурному, и государственному, несомненно. Но, опять-таки, все решается в сердце, в душе русского человека, русского народа. Все зависит от этого, от того, как произойдет это именно. Потому что именно в душах людей должен произойти именно это возрождение, возвращение к традиции. Ну вот поэтому современный русский консерватизм говорит о прежде всего возвращении и к традиции русского языка. Сегодня же русский язык засорен, да? Достаточно. Потом он вытесняется. Только мы видим, что все-таки бесконечное англоязычество, да, его как бы вытесняет, мы видим это. Это первое. Второе, кроме языка, конечно, сохранение и культуры. Потому что эпоха постмодернизма все-таки уходит все больше и больше. Она уходит, так сказать, ее время уходит, с моей точки зрения. И когда была впервые издана книга «Не святые святые», то я почувствовал, что наступает новая эпоха. Вот действительно, возрождение русской литературы, исходя из того опыта православного возрождения, которое Россия пережила и переживает. Это очень важно. Такая вот православная художественно-православная документалистика. И вот книги Олеси Николаевой и Нины Михайловой и других авторов. С моей точки зрения, это целая новая плеяда, новое направление в русской литературе. Вот был у нас романтизм, сентиментализм, был критический реализм, соцреализм, постмодернизм. А вот теперь наступает эпоха православного реализма в русской литературе, с моей точки зрения. Или духовного реализма. Я думаю, что это началось, это, наверное, может быть, и раньше. И Никифоров Фолгин, и Поселянин, и Шмелев, наверное, были в начале 20 века начинателями этой традиции. Но она была прервана. И вот сегодня мы видим, она продолжается. Ну вот в этом смысле, конечно, православный русский консерватизм очень важен сегодня для нас. Как именно мировоззрение. Прежде всего. Причем мировоззрение не какое-то носит, какое-то абстрактное, идеологическое, а которое связано именно с нашей непосредственной духовной, культурной, религиозной, национальной жизнью. Повседневностью, можно сказать. Каждое воскресенье, например.
В эфире радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу Николая Кузьмича Симакова об истории и философии русского консерватизма.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Любови, Веры, Клавдии, Виктора, Олега, Андрея, Лидии, Николая, Андрея, Иоанна, Марии, Николая, Евы, Валентины, Николая, Петра, Ефима, Дарьи, Антония, Матроны, Виталия, Иоанна, Варвары, Анатолия, Татьяны, Сергия, Анны, Георгия, Елизаветы, Сергия, Антония, Степаниды, Натальи, Лидии, Марии, Александра, Екатерины, Сергия, Алексея, Марии, Натальи, Павла, Никанора, Зинаиды, Маргариты, Михаила, Анны, Николая, Василия, Анны, Николая, архимандрита Филарета, протоиерея Вячеслава, Адама, Марии, Бориса, Анастасии, Екатерины, Владимира, Натальи, Валентины, Агриппины, иерея Даниила, Сергия, Василия, Павла, Ольги, Алексея, Антония, Марии, Агриппины, Алексея, Аркадия, Раисы, младенца Софии. Вечная память.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».